говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В воскресенье завершился Роттердамский фестиваль, самый крупный в мире смотр артхаусного кино. В этом году у фестиваля новый директор Рутгер Вольфсон, человек молодой, полный энергии и реформаторских идей. На техническом уровне это смена логотипа и принципов структурирования программы. На мой вкус, вполне разумные перемены, хотя многие завсегдатые Роттердама недовольны. Есть некоторые идеологические перемены. В Роттердаме вообще без особой приязни относились к Голливуду, но все-таки какие-то американские коммерческие фильмы попадали в программу. В этом году их вообще не было. Это не снобизм, а просто стремление оградить свое поле. Один из постоянных гостей фестиваля, чилийский режиссер Рауль Руис, говорит, что Голливуд, который воспринимает кино не как способ исследования человека, а лишь как развлечение, стал великой блудницей наших дней и нуждается в своем реформаторе, в своем Обаме. Ну, а, конечно, режиссеры, которых приглашают в Роттердам, увлечены не заговорами против Голливуда, а своими экспериментами. В программе наравне с фильмами всегда были инсталляции и перформансы, но в этом году они не выделены в отдельную секцию, а получили в каталоге те же права, что и обычные фильмы на пленке. И еще одно новшество – короткометражные ленты, причем знаменитых режиссеров, в частности Карлоса Рейгадаса и Гая Мэддина, снятые специально для фестиваля, проецируют на высотные здания в Роттердаме. Это очень красиво. Такой цикл с игривым названием «Размер имеет значение» придумал новый директор. О замыслах Рутгера Вольфсона размышляет кинокритик Андрей Плахов.
Мне показалось, что новый директор, поскольку он бывший куратор различных арт-проектов, он уже в этом году почувствовал вкус к руководству кинофестиваля и попытался соединить кино с другими видами современного искусства. И, в частности, программа «Размер имеет значение» в этом смысле показательна, потому что концепция этой программы как бы говорит о том, что если 20 век был веком медиа и движущихся образов, то 21 век будет веком меняющихся, варьирующихся экранов. И вот эти большие экраны, которые установлены на зданиях города, то есть, вернее, проекции специально снятых фильмов, заказанных Роттердамским фестивалем, которые показываются прямо на городских стенах, они довольно любопытны, потому что действительно это некая рефлексия по поводу развития новой технологии, того, каким будет кино в 21 веке. Ведь экраны меняются, вот размер экранов меняется от колоссальных экранов мультиплексов до окошечек мобильных телефонов сегодня. Кроме того, традиция Роттердама, в этом смысле новый директор, продолжает соединять кино с инсталляциями, перформансами, выставками различного типа. И, скажем, программа «Голодные призраки», в которой собраны азиатские фильмы об ушедших, так сказать, душах, которые возвращаются в наш мир, древняя азиатская традиция, находит продолжение в экспозиции так называемого «Дома призраков». Это очень тоже интересное, любопытное место, куда стоит зайти всем посетителям фестиваля, потому что она расширяет пространство кинематографическое, которое существует сами в кинотеатрах, на фестивальных просмотрах.
Художники Евелина Домнич и Дмитрий Гельфанд представили в Роттердаме очередной проект из своего цикла экспериментов на пересечении науки и искусства. Они пропускали луч лазера сквозь мыльные пузыри, и на трех экранах появлялись прекрасные разноцветные фигуры. 10 000 павлиньих перьев в мыльной пене называется их перформанс.
Евелина, вы расскажете, как рождаются павлиньи перья?
Вот эта структура павлиньего пера, даже то, как оно у павлина присутствует, это такие нанорельефы на перьях, там нету никакого пигмента. И когда белый свет, просто свет падает, он разлагается таким образом, что создает эти узоры. И когда изучали физики мыльные пленки, они увидели такие же структуры, что просто являются дифракционные структуры света. И интересно, что у павлина этот фрактальный узор появился на макроуровне, хотя это совершенно узор из микроуровня, который сегодня почему-то не очень много было видно павлиньих перьев, но бывают такие перформансы, когда эти перья, они плывут и плывут.
То есть вы сами не знаете, что появится на экране, вы не можете это контролировать?
Это нелинейная среда, и какие-то моменты мы контролируем, даем возможность им случиться.
Тогда расскажите, как вы это делаете?
Ну, мы используем белый лазер и мыльные пузыри, и лазер должен все время попадать в стенку мыльного пузыря. И когда он попадает, и он по мыльному пузырю следует как по проводу. То есть он изгибается по форме пузыря и выходит в каком-то месте. И все вот это место, где лазер проникает в мыльную пленку, рождает проекцию. То есть иногда она маленькая, узкая, когда он только небольшой фрагмент. Когда на все три экрана, это он вообще там так хорошо заворачивается.
Но это в основном три цвета. Это кроваво-красный, зеленый и синий.
Но это белый лазер, который так называемый RGB laser, red, green and blue. То есть он разлагается на эти цвета, три основных, ну и они также с собой миксуются, и там получаются такие сочетания, которые на грани. В Московском институте физики Академии наук Старцев и Стойлов то же самое сделали, пропустили лазер через мыльную пленку. И что удивительно, что лазер распадается на такие пучки, на такие линии, вместо того, чтобы в виде конуса такого равномерного распределяться в пространстве, как обычно, он разбивается на такие, как они их назвали, усики, которые полностью не проявляют никаких признаков интерференции. То есть они как бы себя не замечают и являются такими носителями информации.
Всякого потеря интенсивности.
Интенсивности света, да. Это очень странное поведение.
Каждый из этих усиков оптических может отдельно взятую проекцию создать.
То есть мыльные пузыри не так просты, как мы и думали, да? У них есть некие оккультные свойства.
Это прототип живых клеток.
И также гравитация, которую мы наблюдаем на нашей планете, является очень локальным явлением. Гораздо более универсальное явление в космосе – это микрогравитация или отсутствие гравитации. И в таком состоянии большинство жидкостей ведут себя как пленки, как мыльные пленки и как пузыри. Но вот в нашей системе гравитации только у мыла проявляются такие свойства, которые позволили там в определенные моменты использовать мыльные пленки как калькулятор наименьшей поверхности любой сложнейшей формы. Это почти как первый компьютер 19 век. И интересные возможности, которые с другими жидкостями в состоянии такой сильной гравитации, как у нас, наблюдаются, невозможны.
И вот именно в этой стадии эволюции материи возникает вопрос разницы между живым и неживым.
И созданием гомункулуса. Но, в принципе, вот нас в этом интересует процесс эволюции света, как свет замедляется, превращается в кристаллическую решетку, в органическую материю. Потом эта кристаллическая решетка становится оптически чувствительной и появляется биологическая материя, потому что отличие биологической материи в том, что она чувствительна к свету, и все органические молекулы на Земле закручены в левую сторону. То есть они все представляют собой как бы линзу, чтобы собирать урожай света.
Как связан ваш костюм с гребнем, с этими экспериментами?
Ну, это тоже такая дифракционная решетка своего рода.
Поясню, что Евелина Домнич и Дмитрий Гельфанд появились в зале за своей машинкой по производству мыльных пузырей в обтягивающих костюмах с капюшонами, увенчанными чем-то вроде петушиных гребней.
Это только одна из очень многих экспериментальных ваших работ, связанных с наукой. Расскажите, пожалуйста, о других проектах, которые вы сейчас разрабатываете.
Мы сейчас разрабатываем проект с квантовыми точками, где тоже белый свет разлагается на световой спектр, и он визуализирует магнитное поле, потому что эти quantum dots состоят из коллоида металлического, и эти частички, наночастички железа, поворачиваются под определенным углом в зависимости от магнитного поля. Но это будет гораздо на более маленьком уровне, таком миниатюрном. Не то, что огромная проекция, а более ты смотришь на эту жидкость, и уже внутри нее такие миниатюры, которые вызываются колебаниями магнитного поля.
То есть это часть любимой разработки российского правительства, нанотехнологии.
Да. Режем атом пополам.
Я помню, Дмитрий, вы исследовали тайны шишковидной железы. Далеко ли вы зашли в своих экспериментах и продолжаете ли вы свою работу?
У нас недавно поступили потрясающие новости, что удастся собственную лабораторию в Амстердаме создать. Лаборатория иммерсивного искусства. Будет фотоновая комната, где различные эксперименты с ультрафиолетом, также с инфракрасными излучениями, с теми которые вроде не должны хорошо регистрироваться в человеческом восприятии, но точно так же, как и с камерой Люсидой, да, мы продолжаем расширять возможности зрения в темных условиях и, опять же, с теми или иными эмиссиями, которые должны быть невидимыми, но...
Это будет постоянное место, куда сможет приходить публика, что-то вроде музея или галереи, или передвижная лаборатория?
Оно всегда передвижное.
Рабочая комната, то есть там многоканальная звуковая система, различные нано-стробоскопы для экспериментов по перцепции
времени.
И визуализация звуковых феноменов и так далее, звуколевитатор. То есть мы хотим именно ее насытить не видеопроекторами и лампочками, а каким-то таким интересным научным оборудованием, с которым можно проводить эксперименты. Ну и мы будем приглашать публику в какие-то моменты, но в основном это рабочее пространство.
Но мы с вами говорим на кинофестивале. Где та точка, где ваши эксперименты соприкасаются с кинематографом?
Есть пленка.
Да, даже мыльная. Но мы продолжаем линию художников направления органики, таких как Матюшин, которые изучали беспредметный мир природы, тем самым предлагая новые мизансцены и новые истории.
Авторы перформанса «10 тысяч павлиньих перьев в мыльной пене» — Эвелина Домнич и Дмитрий Гельфанд. На «Волнах свободы» вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», посвященный завершившемуся в воскресенье 38-му Роттердамскому кинофестивалю. Я приезжаю в Роттердам много лет и не помню, чтобы когда-нибудь в программе было столько российских фильмов. Это не какой-то специальный российский фокус, просто, как отмечает Андрей Плахов, не было для авторского кино в России такого удачного года.
Видимо, все-таки Роттердамский фестиваль решил показать российское кино в его реальном объеме и масштабе. То есть действительно представить все лучшие фильмы и достижения артхаусного кино, которых было много в 2008 году. Я думаю, что этот год войдет в историю российского кино как вот пик артхауса. Сейчас происходит кризис экономический, производство сворачивается, неизвестно, что будет в ближайшие годы. Поэтому, наверное, этот год останется как там 1913 год остался, может быть, для России годом сравнения.
То есть такая лебединая песня?
Ну, в каком-то смысле да. Надеемся, что не совсем, конечно, но тем не менее. И действительно, это хорошие, интересные фильмы, разные и дающие почву для размышления о том, что происходит вот на этой территории кинематографической. Это и «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Дикое поле» Михаила Калатузишвили и новые фильмы, премьеры которых состоялись вот именно в Роттердаме. Сейчас это мировая премьера фильма Андрея Хржановского «Полторы комнаты» по мотивам биографии Иосифа Бродского. Все они пользуются большим спросом, залы полны, и в этом смысле можно сказать, что Россия, ну, как бы в Роттердаме выглядит очень заметно.
Неприятную историю. У некоторых российских гостей фестиваля возникли проблемы с шенгенскими визами, и Алексей Балабанов в интервью «Фестивальной газете» заклеймил работников голландского консульства в Петербурге. Его жене пришлось простоять несколько часов в очередях, визу дали со скрипом, и Балабанов говорит раздраженно, что это фашизм, хуже, чем в КГБ с ним обошлись. Алексей Герман-младший, который привез в Роттердам свой фильм «Бумажный солдат», жаловался голландским журналистам, что на родине некоторые критики его новую работу приняли в штыки.
Так сказать, мы всегда были на территории искусства, мы не были на территории политики, но огромное количество газет русских начали уничтожать фильм на всякий случай, потому что такая внутренняя журналистская цензура появилась. Поэтому как бы просто, ну, фильм не заметил, есть фильм, нет, неважно. Но испугались из-за того, что фильм не показывает всех героями стопроцентными. Из-за того, что фильм говорит о том, что эпоха надежд, эпоха, когда все получалось, заканчивается застоем, заканчивается обрушением. Потому что фильм заканчивается в 72-м году, и это как раз то время, когда начал, в общем, рушиться потихоньку Советский Союз. Существует мифология, что в Советском Союзе всегда все было хорошо. Это неофициальная мифология, да, но она как бы существует в головах. И фильм так или иначе затронул эту мифологию. Любое касание мифа и разрушение мифа, даже не разрушение, там нет никакого разрушения, другой взгляд на него вызывает раздражение всегда.
В этом году в Роттердаме было много не только российских фильмов, но и турецких. Кинокритика Андрея Плахова увлекла панорама турецкого кино.
Наверное, можно сказать, что сегодня Турция – это горячая территория на карте кинематографа. Если в свое время мы знали Илмаза Гинея, классика турецкого кино. В последние годы много говорилось про Нури Билги Джейлана, режиссера фильмов, побеждавших на Каннском фестивале. То основной поток турецкого кино был почти неизвестен. И вот сейчас Роттердамский фестиваль взялся его представить, и выяснилось, что там достаточно много любопытного. Фильмы, конечно, разного качества и не все равноценны. В них чувствуется влияние очень сильно и индийского кино, и, может быть, египетского кино, но в то же время и очень сильные европейские инъекции культурные. И, в частности, во многих фильмах мы видим, как меняется сегодня Турция, в каком противоречии она существует. С одной стороны, традиционная исламская культура, с другой стороны, страна, которая вот-вот, может быть, вступит в Европейский Союз. Все это перемешано, и еще не решены очень многие социальные проблемы. А в то же время мы видим, что на людей наступают проблемы абсолютно такие вот экзистенциальные, которые европейское кино рассматривало в 60-е годы, а сегодня все это перекочевало в такие страны, как Турция. Интересно посмотреть эти картины, снятые молодыми режиссерами. И, кстати, вот уже заметно, что и Каннский фестиваль, и Венецианский, и другие крупные фестивали все проявляют интерес к турецкому кино. Наверняка можно сказать, что на ближайшие несколько лет это будет одна из территорий, которые будут очень модными и востребуемыми.
Каждый год в конце января в Роттердаме собираются синефилы из разных стран. Переводчик Светлана Захарова приехала на фестиваль из Бельгии.
Здесь можно увидеть такие фильмы, которые у нас не показывают в Бельгии, там, где я живу.
Российские фильмы, в первую очередь?
Нет, кстати, нет. Российские фильмы меня не настолько интересуют, а именно какие-то ретроспективы и современные, наверное, даже нидерландские фильмы, которые у нас просто в прокате не идут, потому что они слишком экспериментальные и слишком особенные.
Что вы посмотрели, что вам понравилось?
«Мартас Гартен». Он понравился больше всего. Это черно-белая драма такая. Ну, несмотря на то, что она драма, она была очень смешная. Потому что там были какие-то моменты, вкрапления, над которыми хохотал весь зал совершенно. Была очень интересная постановка, очень интересные актеры и концовка неожиданная. То есть создавалось впечатление одновременно и драмы, и какой-то пародии на драму, и юмора какого-то очень приятного. Осталось очень легкое, хорошее ощущение.
Нравится вам атмосфера фестиваля, как он организован?
Наверное, да. Конечно, толпы народу везде, но это создает определенную атмосферу. Я давно никуда не ходила, никуда не выезжала, и мне было очень приятно даже как-то замешаться в толпе и ощутить, что ты один из них, вот как-то вместе со всеми этими людьми чем-то интересуешься, куда-то ходишь, что-то смотришь.
Да, и много молодежи, много студентов, очень синефилов, много киноманов.
Да, очень много, очень много. Очень много можно встретить необычных людей, просто по внешности даже, знаменитости.
Вы видели режиссера Балабанова, я знаю.
За спины. Со спины в джинсовом костюме. Мельком услышала, как он говорил что-то по-русски. И потом мне показали пальцы, сказали, что вот это был Балабанов. Ну, что ж, может быть, когда-нибудь еще где-нибудь.
Фильм «Сад Марты», о котором говорила Светлана Захарова, представлен в рамках ретроспективы швейцарского режиссера Петера Лихти. В основе его последнего фильма «Звук насекомых» – дневник японца, который решил свести счеты с жизнью, заморив себя голодом в лесу. Лихти – идеальный режиссер для Роттердама. Он работает вместе с экспериментальным художником Романом Сингером, автором экстравагантных перформансов. В ретроспективы Лихти были включены не только его фильмы, но и работы других режиссеров, которые ему нравятся.
Сначала я занимался живописью, рисунком, изучал историю искусств и лишь потом стал снимать кино. Мне хотелось экспериментировать и спробовать все кинематографические формы. В фильме «Сад Марты» я работал с большой съемочной группой. До этого я снял «Чемодан Сигнера», фильм, который не вполне можно назвать документальным. Это история художника, очень хорошего, но очень сложного художника. А следом был «Сад Марты», игровой фильм, основанный на кошмаре, который мне однажды приснился, и на опыте жизни в маленьком швейцарском городке, довольно угнетающем опыте. Думаю, что каждому швейцарскому художнику знакомо это чувство ограниченности. Да, ты можешь поехать куда угодно. Швейцария открытая страна, но границы все равно существуют.
Фильмы Петера Лихти смотрел и еще один постоянный роттердамский зритель Дмитрий Мартов. Он каждый год приезжает на фестиваль из Бостона.
Дмитрий, вот что интересно. Вы приезжаете из Америки, из Бостона в Роттердам уже несколько лет, с другого континента. Это довольно тяжелый перелет и вообще очень обременительно. В Америке ведь есть все. Неужели там нет фильмов, которые показывают в Роттердаме?
Большинство фильмов там действительно нет. Большинство фильмов, которые можно увидеть в Роттердаме, увидеть где-либо вообще, я думаю, во всем мире довольно трудно.
В Бостоне есть какие-нибудь фильм-клубы или арт-хаусные кинотеатры?
Да, разумеется, в Бостоне есть несколько киноархивов, есть несколько кинотеатров, которые показывают исключительно артхаусные фильмы, но в последние годы дистрибьюция независимых артхаусных фильмов становится все хуже и хуже. Появляются какие-то небольшие компании, которые берут на себя, но крупные дистрибьюторы обанкротились или закрылись. Но дело даже не в этом. Просто Роттердам — это последнее убежище для среднестатистического синефила с улицы, которого не удовлетворяет то, что можно увидеть в кино или даже на ДВД. Для меня это еще возможность выбраться в Европу. Некоторые люди зимой пытаются отдохнуть где-нибудь в теплых краях. Для меня это лучший отдых в кинотеатре, в кресле, в полусонном состоянии. Да, действительно, после перелета довольно сложно перестроиться на европейское время, но для меня это все часть роттердамского опыта.
Что вам не нравится в Роттердамском фестивале? Будь у вас воля, будь вы директором, что бы вы изменили?
Абсолютно ничего. Фестиваль с каждым годом становится все лучше. Ну, вообще-то это привлечение. Фестиваль не меняется. Фестиваль, конечно, меняются директора, меняются логотипы, меняются эмблемы, но остается неизменным то, что здесь всегда можно увидеть редкие, интересные фильмы, можно всегда познакомиться с какими-то новыми именами. Третья неизменная вещь, что здесь всегда можно увидеть новый фильм Рауля Руиса, который в прошлом году снял 4 фильма. По крайней мере, один из них показан здесь в этом году. Мне он очень понравился.
Вот я как раз хотел спросить вас, какой фильм возглавляет ваш список лучшего из того, что вы увидели за эти дни?
Я бы отметил того же Рауля Руиса, который после многомиллионных продукций с участием Джона Малковича и прочих звезд вернулся к своим кустарным корням и снял такую камерную готическую мыльную оперу. Это тот Руис, которого любят его поклонники. Это ближе к Руису 80-х годов. Также я бы отметил фильм молодого французского режиссера Жана Шарля Фитуси, бывшего ассистента Штрауба.
Даже познакомились с ним.
Ну, я с ним перебросился парой фраз после фильма, в котором я узрел ссылки на некоторые другие фильмы, которые, как я считал, довольно широко известны. Он меня уверил, что кроме меня эти фильмы никто не смотрел.
Роттердам открывает фестивальный год, а из Голландии синефилы устремляются в Германию. 5 февраля открывается Берлинский кинофестиваль. О его программе мы еще не раз будем говорить на «Волнах свободы», а во второй части радиожурнала «Поверх барьеров» после сводки новостей расскажем о новых лицах французского кино.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли новый порядок назначения сенаторов подлинное представительство регионов в Совете Федерации? Об этом говорим с бывшим главой Верхней Палаты Парламента Юрием Болдыревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Подмосковье главный редактор газеты «Солнечногорский форум» Юрий Грачев, на которого во вторник днем было совершено нападение, пришел в сознание. 72-летний журналист сказал, что не видел нападавших и ничего ценного у него не пропало. По данным корреспондента «Радио «Свобода», следствие рассматривает две версии нападения и несчастный случай. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. Причиной катастрофы военного вертолета Ми-24 в Саратовской области, по предварительным данным следствия, стало внезапное разрушение винта. В Чечне группа сотрудников финансовых отделов нескольких воинских частей подозревается в хищении более 60 миллионов рублей. Двое подозреваемых уже задержаны, а местонахождение остальных известно. В Ереване во вторник вечером был убит заместитель начальника полиции Армении Геворг Мгирян. Как сообщила в среду армянская служба «Радио Свобода», он был застрелен в подъезде своего дома. Следствие считает, что убийство Мгиряна связано с его профессиональной деятельностью. Страны-участницы Евразэс приняли решение создать антикризисный фонд в размере 10 миллиардов долларов. Как заявил президент России Дмитрий Медведев, контрольный пакет в фонде будет принадлежать России, ее взнос составит 7,5 миллиардов долларов. Нижняя палата парламента Чехии отложила голосование по вопросу о размещении американского радара на чешской территории. На северо-западе Пакистана талибы отпустили на свободу 30 полицейских и солдат, захваченных в долине Сват в результате тяжелого боя.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В обзоре Роттердамского кинофестиваля в первой части этой программы прозвучало имя Жана Шарля Фетуси. Рассказ об этом режиссере и о других новых лицах французского кино подготовил кинокритик Борис Нелепа.
В фильме французского режиссера Эжена Грина «Мост искусств» есть одна очень любопытная сцена. Паскаля, главного героя, приятель зовет с собой на спектакль театра «Но». В театре камера, как подобает камере в образцовом фильме Грина, показывает не актеров на сцене, а скользит по лицам зрителей. Этот, на первый взгляд, незамысловатый проезд камерой в киноманской среде окрестили тревелингом настоящих синефилов. Причина проста. Среди этих 18 зрителей нет ни одного случайного человека. Каждый так или иначе причастен к кинематографу. Эти люди – это прежде всего окружение знаменитой киношколы «Фемис», в которой преподает сам Жан Грин, из которой связаны многие выдающиеся режиссеры, будь то Филипп Горель или Клер Дени. У каждого зрителя театра «Но» за пару исключений за плечами есть как минимум один свой фильм, помимо их деятельности в качестве кинокритиков, продюсеров и актеров. Я подумал, что этот трехминутный тревелинг может служить лучшим гидом по новейшему французскому кино, наглядной демонстрацией лиц того молодого кино. Это очень тесный коллектив, связанный дружескими отношениями. Они все снимаются друг у друга и помогают друг другу в создании фильмов. Тем не менее, не так просто найти какой-то общий знаменатель, под который можно было подвести эти фильмы. Разумеется, кто-то обращается к классической литературе, подбирая для нее новую форму. Так недавно на фестивале «Завтра» показывали фильм «Идиот» Пьера Леона, родившегося в Москве. Этот часовой фильм – экранизация Достоевского, точнее, кульминационной сцены его романа «Вечера» у Настасьи Филипповны, которую утонченно и спокойно играет Жанна Балибар. Достаточно отметить то, что деньги у Леона сжигают не в камине, а очень скромно – на свечке. Как выразилась обозревательница журнала «Искусство и кино» Инна Кушнарева, Леон экранизирует не Достоевского, а перевод Достоевского на французский язык, оказывающийся деконструкцией текста. Пьер Леон вообще интересен тем, что, несмотря на свою интеграцию в среду французских интеллектуалов, так он работал в «Либерасьон» и писал «Де Трафик», он существует на стыке русской и французской культуры. Можно, например, натолкнуться на его исполнение песни Вертинского.
Ваш лиловый аббат будет искренне рад и отпустит грехи наугад. Бросьте ж думу свою, места хватит в раю, вы усните, а я спою. В синем и далеком океане, где-то возле огненной земли, плавают в сирене. Вам тумане,
менее удачная, на мой взгляд, попытка обратиться к классическому произведению – это «Полиевт» Кристофа Добекяна, поставленный по одноименной пьесе Пьера Корнеля. В этом фильме принцип «do it yourself» доведен до предела, а Добекян не только снял этот фильм, но и сам сыграл все роли. А Ева Трюфо, еще один настоящий синефил, занималась монтажом. Использование цифровой камеры легко позволило размножить от Тубикяна до нескольких персонажей, появляющихся одновременно в кадре. Выбор Корнеля обусловлен любовью режиссера к одному из фильмов Штрауба Юе по пьесе «Атон». Сам Тубикян в кадре почти все время появляется с акустической гитарой, посвящая свой фильм другому своему кумиру – Нейлу Янгу. В одной из сцен фигурирует сразу целый бенд размноженных атабекянов, играющих на губной гармошке, скрипке, аккордеоне и гитаре. Жан-Шарль Фетуси тоже неравнодушен к фильмам Штраубов. С 97 года он работает у них помощником режиссера и даже снял небольшой документальный фильм о работе над фильмом «Сицилия». Неудивительно, что некоторые кадры его дебютного фильма «Дни, когда меня не существуют» отсылают именно к кинематографу этих режиссеров. Фетуси вдохновил один из рассказов Марселя Эме, в прозе которого действительно близок его фильм. Главный герой, Антуан, страдает от странного неудобства. Он живет только через день, исчезая между ними ровно на сутки.
Он ощущал, что лег спать не два дня назад, а день назад, и у него обрывалось все внутри от мысли об этом дне, в течение которого он не жил. Слушая то, что говорят прохожие, он воображал, чем был занят мир без него. Слово «вчера», услышанное им, смешивало в нем любопытство, страстное желание и печаль. Для него это было самое болезненное время дня. Иногда он чувствовал себя подавленным, не зная ничего, кроме того дня, который он проживал, без вчера и завтра, что казалось ему самой страшной из всех пыток.
Однажды он встречает женщину, в которую влюбляется, но их отношения суждено закончиться очень грустно. У Фетуси получилась изящная литературная история, которая особенно хороша в первой половине фильма, когда Антуан с потерянным видом бродит по городу, а камера медленно запечатлевает виды природы. Любопытно, что следующий свой фильм, «Ноктюрны для короля Рима», он снял на мобильный телефон. Его радикализм оценили в Канне и включили этот фильм в «Неделю критики». Многие, о ком я рассказываю, в той или иной степени экспериментируют с формой и киноязыком. Есть и более традиционные режиссеры. «Путешествие» Эммануэля Финкеля, ранее выступавшего ассистентом Кислевского Таверне и Годара, это такое классическое фестивальное кино, разбитое на три новеллы, собравшее по всему миру ворох престижных наград, начиная от упоминаний в Канне и Вене и заканчивая Сезаром за лучший дебют. В «Путешествиях» рассказывается о последнем поколении, пережившем Холокост. Герои фильма – женщины, разбросанные по всему миру. Географический охват фильма – от Москвы и Польши до Парижа и Тель-Авива. Финкель снимал непрофессиональных актеров. Так, исполнительница одной из главных ролей Эстер Гарентен дебютировала в кино, благодаря ему, 85 лет. Сейчас ей 96, и она продолжает сниматься, сыграв Омаррика, Лунгина и Карно. Это деликатное и ровное кино, но я всегда с некоторым скепсисом отношусь к делению фильмов на сегменты и новеллы. Зато Финкель из съемок кастинга разных пожилых людей, приходивших к нему на пробы и рассказывавших свои невыдуманные истории, сделал отдельный документальный фильм. Он, думаю, должен оказаться куда интереснее его дебюта. Напротив, достаточно прохладно был встречен во Франции фильм Эммануэля Бурдье «Пагубная дружба». Бурдье – постоянный соавтор Арно Дюпляшена, пишущий сценарий к его фильмам с 1996 года. Кроме того, он сын известнейшего французского социолога Пьера Бурдье, автора «Социологии и политики». Видимо, его фильм в некотором роде автобиографичен, поскольку у главного героя, студента лингвистики в Сорбонне ИУА, мать – известная писательница. Ведущий сайта filmref.com «Акварелла» так пишет об этом фильме.
Запечатлевая точку пересечения между конформизмом юности и независимостью, приходящей со взрослением, фильм Эммануэля Бурдье оказывается умным и проницательным. Это странным образом стерильная и пройденная на собственном опыте хроника студенческой жизни, увиденная глазами группы студентов во время переходного периода, когда они начинают освобождаться от своих всегда бесплодных союзов и зоны комфорта внутри социального круга и вырываться в свое собственное пространство, переходя от групповой самоидентификации к индивидуальной.
Илла и другие однокурсники собираются вокруг обаятельного Андре Марни, перспективного студента и несомненного лидера. Он все время цитирует афоризм Карла Крауса. «Почему некоторые люди пишут? Потому что они слишком слабы, чтобы не писать», высмеивая всех своих ровесников, втайне сочиняющих свои произведения. Его друзья безоговорочно ему верят, выбрасывая в мусорное ведро свои рукописи, сжигая любовные письма и переставая общаться с одним из своих приятелей, предавших их идеалы и тайком опубликовавшегося в престижном литературном журнале. Бурдье представляет чуть облегченную и, возможно, необязательную версию кинематографа Дюпляшена. Но я бы не сказал, что это негативная характеристика. Мне очень понравился этот фильм, в нем представлена фиксация студенческой жизни молодых парижских интеллектуалов, а герой Андре отлично прописан и по-настоящему врезается в память. К тому же, нам очень интересно наблюдать изнутри за реалиями этой жизни. Так, например, во Франции очень почитают писателя Джеймса Элроя, автора «Черной орхидеи» и «Секретов Лос-Анджелеса». То есть буквально Элла приходит к своему профессору, у которого он собирается писать диссертацию, со словами: «Первоначально я собирался писать о Фолкнере, но затем прочитал вашу работу и решил изучать Элроя». Другой фильм, который можно было бы иллюстрировать афоризмом Крауса, это «Вимблдонский стадион» Матьео Амарлика. Амарлик – один из самых востребованных и талантливых актеров во Франции, слава которого потихоньку доходит уже и до нас. Менее известен он в другой, режиссерской ипостаси. А оба его полнометражных фильма, между тем, выпустили Каэдю Синема в своей серии. В Вимблдонском стадионе женщина в исполнении Жанны Булибар совершает путешествие в Триест, а затем в Лондон, пытаясь разгадать тайну некоего писателя, из-под пера которого не вышло ни одного произведения. Фильм основан на одноименной книге Даниэля Дель Джудича, только в ней фигурировал молодой человек, и заинтригован он был не абстрактным, а настоящим итальянским литературоведом Роберто Базленом, который говорил:
«Думаю, писать книги стало уже делом невозможным. Вот я и не пишу книг. Почти все книги – это не более чем постраничные комментарии, растянутые на целые тома. Поэтому я пишу только постраничные комментарии».
Фильм «Амарлика» не похож на кино, снятое актером. В нем немного разговоров, оно все построено на движении. Булибар ищет разных людей, перемещается из одной страны в другую. «Амарлик» снял кино о литературе, которое сложно назвать литературным. В нем почти ничего не происходит в плане развития сюжета, драматургии или диалогов. Меня подкупила в нем недосказанность. И мне кажется очень правильным, что ни разу не всплывает имя Базлена, поскольку «Амарлик» выходит в пространство литературы, не ограничиваясь определенной личностью. Ведь еще Пазолини говорил: «Самая чистая форма искусства – полное молчание поэтов, которые не пишут». В связи с фильмом «Амарлика» на ум приходит множество художественных персонажей и людей, от Бартлби до Жака Ваше. К слову, наиболее полную подборку таких писателей, бросивших писать, составил испанский писатель Энрике Вилла-Матос в своей книге «Бартлби и компания». Если в разговоре о предыдущих режиссерах мы так или иначе вспоминали о литературе, то Серж Базон и его сценаристка Аксель Рапер в своих фильмах идут от музыки. Они образцовые меломаны. В одном из лучших фильмов 2007 года «Франция» Базона солдаты Первой мировой войны поют песни в жанре Sunshine Pop. Хотел бы завершить передачу песней Gospel Lane Робби Кёртиса и Тома Пейна, звучащей на финальных титрах этого фильма.
О французских кинорежиссерах рассказывал Борис Нелепо. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершают саксофонисты Санни Стит и Стэн Гетц. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого.
Они появились на свет в один и тот же день, 2 февраля, с той лишь разницей, что Санни Стит родился в Бостоне и на 3 года позже родившегося в Филадельфии Стэна Гетца. Оба были виртуозами саксофона, оба играли бибоп, но Стэн играл и кул, и оба дорого заплатили за столь банальную для эпохи привязанность к наркотикам. Микрофона в HDS и «Джаз на свободе», объемный в 3 измерениях портрет Гетца в ближайшем будущем. Сегодня же я начну с Санни Стита. Mm-hmm. Сегина, композиция «Санестита», он же альтсаксофон. Хэнк Джонс, рояль, Томми Поттер, контрабас и Рой Хайнс, ударные, Нью-Йорк, июнь 1962 года. Сегина – городок на берегу одноименного залива в штате Мичиган. Сюда из Детройта в детстве Сани переехала семья Ститов. Отец Сани был преподавателем музыки в городском колледже, мать давала уроки музыки дома. Сани, как и его брат, концертный пианист, сначала изучал фортепиано, затем вокал и лишь потом попробовал флейту и альтсаксофон. Он играл на альте, теноре и баритоне. Про Стита писали, что он 40 лет провел в тени птицы Паркера. Стит отвечал так: «Птица был моим любимым джазменом. Конечно, он повлиял на мой стиль. Он повлиял абсолютно на всех современных музыкантов. Но я не думаю, что я звучу как Чарли. Быть может, я сохранил какие-то типичные музыкальные клише Паркера, но я могу быть лишь самим собой». Несмотря на то, что такие великие саксофонисты, как Джон Колтрейн, Хэнк Моубли, Джордж Коулман, Букин Эрвин и Чарльз Ллойд открыто заявляли, что на них повлиял именно Сани Стит, целый легион музыкальных критиков упорно считал Стита бледной фотокопией птицы Паркера. «Нью-Йорк Таймс» осмелился даже озаглавить некролог. В 82-м году скончался Сани Стит, саксофонист, подражатель Чарли Паркера. Стоит послушать игру Сани Смита, чтобы убедиться в том, что его критиков просто заклинило на откровенной несправедливости. Кличка Сани Смита в этом контексте говорит о многом. А звали его Lone Wolf, одинокий волк. Stormy Weather, непогода, стандарт Арлина и Кёхлера. Сани Стит, альтсаксофон, Эдди Бастер, орган, Джо Диорио, гитара, Джеральд Донован, ударные, Чикаго, июнь 63 года. Избавиться от прилипшей клички «Тень птицы» Сани Смиту помогли два других саксофона – тенор и баритон. Чарли Паркер все же был мэтром альта. Вот Санни на теноре, солирующий вслед за Майлсом Дэвисом во время концерта в Парижской Олимпии 11 октября 1960 года, стандарт Фрэнка Лоссера «If I Wear a Bell». «If I Wear a Bell» Фрэнка Лоссера. Майлз Дэвис, труба, Санни Стив, тенор, Уинтон Келли, рояль, Пол Чемберс, контрабас и Джимми Кобб. Ударный Париж, 60-й год. Если Санни Стив был одиноким волком, Оскар Питерсон назвал однажды Стэна Гетца «The Steamer». Он имел в виду, что Гетц, который играл и кул, отнюдь не так уж и прохладен, что он настоящий перегретый паровик. Удивительно подвижный, необычайно лиричный Стэн Гетц, сын украинских евреев из Киева, Гаецких, входил в легендарную саксофонную группу оркестра Вуди Хермана «Четыре брата». Он начинал в мальчишеском возрасте, в 15 лет, в самом начале Второй мировой, как и Декстер Гордон или Арт Пеппер, так как музыканты призывного возраста отправились на войну. Гетц завоевал 2 приза Грэмми, популяризировал бразильскую босса-нову и, о чем многие и не подозревают, действительно играл в стиле кул задолго до того, как Майлз Дэвис и Гил Эванс объявили рождение кула. Вот на прощание стандарт Кейпера и Уэбстера приглашение «Invitation».
«Invitation», «Стэн Гетц», тенор-саксофон, Ричи Бейрак, рояль, Дэйв Холланд, контрабас и молодой Джек Деджанет, ударный май 75-го года, балтиморский клуб «Famous Ballroom». Это все на сегодня. Подкаст все там же на свободанews.ру. До следующей недели. Всех благ. Чао. Бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.